Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 5 января 2026 года. И я продолжаю ответы на ваши вопросы. Тут, собственно, много вопросов и в комментариях на нашем интернет-канале, и вопросам к передачам, которые касаются ситуации в Венесуэле, захвате президента Мадуро, как это скажется на Венесуэле, какой риск это несет для России. Ну, кто-то даже, вот у нас, по-моему, Антон написал, что там, типа, Кубе и КНДР приготовятся, что, мол, типа, сейчас вот Трамп их всех так однозначно всех порешает и так далее. Ну, во-первых, и вот сегодня, например, прошла информация, что в ходе вот штурма президентского дворца погибло 32 кубинца. Это я слышал по «Франс-24» вот буквально сегодня днем. Причем это было сообщение со стороны Кубы. Что подтверждает, во-первых, версию о том, что, которую сказал Рубио, о том, что, значит, охрану Мадуро осуществляли преимущественно кубинцы. И второе, это то, что напоминает аналогичную ситуацию в Чили, где охрану Альенде тоже самым ближним составляли преимущественно кубинцы, ну, как такие идейно преданные кадры, на которые можно опереться и на которые, в общем, повлиять, там, подкупить, это достаточно сложно и проблематично. Так вот, во-первых, по ситуации с захватом. Естественно, что детали операции до сих пор не раскрыты. Что именно произошло? Из того, что можно предположить, скорее всего, произошел захват президентского дворца. Потому что, ну, в президентском дворце, естественно, есть охрана, и эти 32 кубинца, они должны были где-то погибнуть. То есть, видимо, они составляли какую-то часть его охраны. Но президентский дворец находится где-то в центре Каракаса, в общем, там вокруг, как говорится, не ПОК находится, да, какое-то ограниченное количество охраны. И вот эти вот там 150, как сообщались морских пехотинцев или там спецподразделения, которые захватывали этот дворец, и вполне могло хватить для того, чтобы преодолеть вот усилия охраны. Тем более, что сам президентский дворец, в этом смысле, это не самое удачное для обороны здание. Потому что, во-первых, его же занимали самые разные представители правящих, то есть избранные президент. Поэтому его, как бы, состояние, да, его планировка, из чего он состоит, где там кто может находиться, они все достаточно хорошо известны. Плюс к тому, это все-таки здание, которое предназначено в основном для такой публичной политики, ну, поэтому это вовсе не какая-то неприступная крепость. И оборонить ее достаточно сложно. С кубинцами или без таковых. А брать, наоборот, проще достаточно ограниченными силами, поскольку это не какой-то военный лагерь, там, в котором находится, предположим, президент. Я считаю, что главная ошибка здесь была совершена самим Мадуро. Потому что в тот момент, когда идут такие интенсивные угрозы и, возможно, самое разное развитие событий, вот просто так ехать, как говорится, отдыхать в свой президентский дворец, имея в виду, что вот ты на посту и, мол, типа, тебя, так сказать, там внешние угрозы не беспокоят, это несколько легкомысленно. Надо было, конечно, перебазироваться в какое-то другое место. Пушкольфура тут объявили полетную зону запретную, кучу кораблей подогнали, американцы там с морской пехотой и вообще силами для высадки. То есть надо было переместиться в какие-то военные базы, возможно, более укрытые, так сказать, бункеры и так далее. Если уж угроза идет военная, то надо реагировать на нее по-военному. Мадуро этого не сделал. И никакая охрана, там 32 или 132 кубинца, подействовать на это не может. Потому что приказ отдает президент. Он отнесся к этому, на мой взгляд, достаточно легкомысленно, в конечном итоге, за счет чего и пострадал. Ну, или пострадает. Но, во всяком случае, вот его захватить получилось именно, на мой взгляд, главная причина, именно если бы он предпринял более тщательные усилия по собственной охране, и, что самое главное, перебазировался бы в точку, где его труднее было бы захватить, и эта точка была бы секретной. Ну, вот это было бы гораздо более весомым аргументом для того, чтобы воспрепятствовать его захвату. Я хочу сказать, что, например, Кубу, который я знаю достаточно хорошо, поэтому могу судить о тех тезисах, которые вы выдвинули, там, приготовиться Кубе или не приготовиться. Но когда она была под правлением Кастро, то я помню, что мне там осведомленные кубинцы, в частности, рассказывали, что никогда точно неизвестно, где именно ночует Фидель Кастро. То есть было несколько, как говорится, укрытий. Один раз я, как бы, бродя по улицам Гавана, столкнулся с его кортежем и удивился тому, как оперативно там были перекрыты улицы, как выскочили оттуда там, как бы, военные на джипах, которые сразу перекрыли движение, как быстро проехал кортеж. В общем, короче говоря, Кастро уделал серьезное внимание своей безопасности, поэтому на него было, как он говорил, и как подтверждают американцы, более 600 попыток покушения, но ни одна из них не увенчала успехом. Поэтому, если серьезно заниматься этим вопросом, а не так чисто с информацией, то обеспечить безопасность первого лица, естественно, можно. Видимо, Мадуро это и вот этого не проявил. Я думаю, что его опыт в этом смысле он научит других руководителей стран Латинской Америки, особенно которым начинают подтягиваться там американские силы с целью навязать свой порядок. Вот, и они в этом смысле будут подходить к ним более ответственно. Относительно того, как на Кубе, собственно, всем надоел социализм. Вот Сергей Володин на эту тему высказался у нас на канале. Ну вот послушайте, я знаю Кубу уже больше 20 лет, потому что в течение более 20 лет регулярно там бывал. Ну уже более 25 лет, скажем так. Потому что первый раз я был в 97 году, а последний раз в начале 25-го года. Вот судите сами. И я могу сказать, что это знание было особенно интересно, потому что каждый раз я на ней проводил, ну, где-то от 2-3 недель до месяца с копейками. То есть они как бы включают в себя ретроспективу вот такую событий за все это время, как эволюционировал, собственно, Куба. Мне есть что сравнить. Это не просто один там период прожитых кусков. Так вот, я хочу сказать, что в Венесуэле я не был, поэтому не могу судить об отношении там тамошних людей и вообще какая там ситуация. Но что касается Кубы, то, безусловно, есть некое количество иммигрантов, которые уехали с Кубы. По-моему, это, если вот эти цифры равны, в разные периоды, в совокупности, это где-то порядка 1 000 000 человек. Отнюдь не все из них являются яро-антикубинские настроенные. Мне, во всяком случае, такие люди известны. И мне были известны они по нашему общению на Кубе. Они сейчас там, одна семья, например, живет во Флориде, но они как бы там какой-то яро-антикубинской направленностью не отличают. То есть не все иммигранты являются антикубински настроенными по отношению к нынешнему правящему режиму на Кубе. Кроме того, надо иметь в виду, что из миллиона, помимо миллиона уехавших, остается еще 9 миллионов, ну, например, 9 миллионов, которые таки остались. На Кубе сейчас ограничений на выезд нет. То есть дадут тебе иностранную визу, да езжай куда хочешь. Ну, в Россию, например, можно выехать вообще без визы. Если уж тебе там как-то приперло там куда-то перебраться в светлый мир, ну, можешь вот через Россию и дальше как добраться до Испании, например, или какой-то другой европейской страны, и дальше там, как говорится, осадить. То есть с точки зрения формальной, никаких препятствий на сегодняшний день на Кубе нет. И то, что все население Кубы оттуда не уехало, как свидетельствует как минимум о том, что оно, в общем-то, этой ситуации довольно. И я отнюдь не надоел социализм. Я вообще понимаю, почему он им не надоел, потому что я уже приводил как-то этот пример. У меня есть в памяти очень хороший образ страны, которая находится практически в том же регионе, но, простите, в тех же условиях, что находилась Куба, но пошла другим путем. То есть вот на Кубе победил социализм, а в этой стране, значит, антиподе Кубе, наоборот, победил капитализм. Это страна Филиппины. И условия очень схожи, потому что они практически антиподы, то есть находятся на разных точках земного шара, на противоположном конце земного шара, в том же северном полушарии, примерно в том же климате, обе островные страны. Вот я был на Филиппинах, и поэтому могу сказать, что на Филиппинах, с одной стороны, есть, конечно, роскошь, богатство в основном для иностранцев. Но остальной народ живет в таких бодонвилях, которых на Кубе даже не видели. И причем я говорю не о каких-то удаленных уголках страны, а непосредственно, допустим, о Манеле. Ну вот, то есть когда люди живут там буквально в картонных коробках, а если это железный ящик или какой-то контейнер, то это считается вообще чем-то не шиком. И они стоят друг на друге, образуют такие своеобразные многоэтажные строения, но это что-то жуткое. На Кубе такого не знают. Поэтому я думаю, что у населения, конечно, оно не бывало на Филиппинах и не могли там они это сравнивать, но основания держаться за тот образ жизни, который они получили, а он их обеспечивает гораздо больше, конечно. Равенство и то, что больше всего людей затрагивает в жизни, это социальные различия, да, когда одни не имеют ничего, а другие имеют все, там, сверх и так далее, и так далее. Вот откуда берется, собственно, напряжение в обществе. Вот на Кубе такого напряжения нет. Во всяком случае, вот по отношению к другим латиноамериканским странам, которые находятся там же поблизости, типа Гаити, там, Ямайка и тому подобное. Поэтому вторгнуться на Кубу и захватить президента точно так же, я думаю, будет очень проблематично, если Диас-Канель сделает для себя соответствующие выводы и хотя бы воспользуется методом Кастро для того, чтобы как бы защитить и свою личность, и будущее кубинской революции. Я очень надеюсь, что как умный человек это сделает, ну, тем более Рауль Кастро еще жив, так что может ему как бы что-то посоветовать на этот счет. И вообще... Кубинцы в этом смысле, они гораздо более, скажем, воспитаны социализмом еще кастровского образца. Все-таки Кастро почти полвека правил Кубы, и он сумел заложить определенный фундамент. И поэтому я думаю, что вот организовать такого же рода агрессию против Кубы будет чрезвычайно сложно, или во всяком случае такую вот боевую операцию. За что я могу вот точно поручиться? Что если такая боевая операция с Соединенными Штатами была бы проведена, например, в районе Гавана, то кубинские средства ПВО стреляли бы сразу, вот, не дожидаясь того, когда там дадут какой-то приказ и так далее, то есть начали бы стрелять по этим вертолетам, четырехзвуковым и прочим, просто сразу. Ну, если еще и соответствующие системы вооружения будут поставлены им Советским Союзом, были поставлены и будут поставлены Россией, а на это, я думаю, определенно можно рассчитывать, то я думаю, что такая стрельба будет результативной. Поэтому предполагать, что вот Кубу могут точно так же захватить, как и Венесуэлу, это, ну, две большие разницы. Кстати, на Кубе тоже возможны герилья, потому что там есть и леса, и горный массив Сьерра-Маэстро, и вообще кубинская революция шла два года, вот 57-59 год, потому что, собственно, повстанцы, которые высадились, ну так, если смотреть на карте где-то ближе к востоку Кубы, они, собственно, шли через всю страну, через Сьерра-Маэстро, с боями там и так далее, в течение двух лет для того, чтобы дойти до Гаваны, которая находится на западе. В итоге взять ее, это была победа революции 1 января 59 года. Значит, что касается КНДР, то здесь я даже особо комментировать не буду, просто советую там всем сторонникам или ожидающим падения режима КНДР в результате блистательной такой блицкрига со стороны Соединенных Штатов вот просто закатать губу, ну, вот, и не раскатывать ее впредь, потому что, ну, с крепостью идеологической корейского режима, северокорейской системы вряд ли кто может поспорить. Ну вот, и то, что там просто так Ким Чен Ына не отдадут, не сдадут, так сказать, не предадут и прочее, это с этим и к гадалке не ходи, не говоря о том, что уже что у Кореи вообще граница с Россией. Она небольшая, но она есть. И поэтому и модернизируется, кстати, сейчас. Поэтому предположить, что там с КНДР можно провернуть такой же трюк, как с Венесуэлой, ну, просто нереально. Поэтому просто выбросить это из головы, с Северной Кореей этого не произойдет. И я думаю, что с Кубой это тоже достаточно проблематично. Что же касается самой Венесуэлы, чтобы вернуться к ней, теперь сложилась достаточно оригинальная ситуация. То есть Соединенные Штаты полагали, что, во-первых, захватив Мадуро, они, как, ну, как в Ираке, допустим, захватив Саддама Хусейна, хотя его, кстати, захватили не сразу, но весь режим сразу же, так сказать, вся конструкция боливарианской революции, которая сначала создавал Уго Чавес, а потом продолжал Мадуро, Николас Мадуро, она просто посыпется. И все разбегутся в разные стороны. Вот никто не посыпался, никто не разбежался в разные стороны. Теперь штаты угрожают вот этой женщине, вице-президенту, у которой, кстати, достаточно прочное такое идеологическое прошлое, в том, что если, мол, типа, она не будет послушаться инструкции Соединенных Штатов, то с ней поступит еще хуже, чем с Мадуро. Ну, я надеюсь, что, во-первых, ее этот опыт научил, она будет принимать меры предосторожности, но Соединенные Штаты, исходя из этого, они явно нацелены на такую примерно модель поведения, что у вас все тут сохраняется как типа вот существующая власть, а мы вам будем звонить из Вашингтона и давать указания, чего вам надо делать. А если не сделаете, то тем хуже для вас, потому что мы тут с вами вот сейчас как смогу поступить. Ну, в общем, это отчасти это броня на понт, отчасти, может быть, это действительно и замысл Трампа. Ну, в общем, короче говоря, он рассчитывает вот на такое развитие событий. Произойдет ли это так и будет ли это вице-президент и, кстати, сопутствующие структуры власти, которые тоже есть, есть же министры и военные, и иностранных дел, и внутренних дел, и прочие силовые министерства. Будут ли они этому подчиняться, вот такому развороту, если вдруг его Соединенные Штаты захотят добиться? Это проблематично. Это мы вот сейчас вот в ближайшие дни, недели, месяцы как раз и увидим, произойдет это или нет. Если не произойдет, то можно считать, что вся операция с Мадуро – это просто блеф для Соединенных Штатов, потому что захватить-то они захватили, но в Венесуэле ситуацию не поменяли. И пока ничего не говорит о том, что эта ситуация вот резко изменится в результате захвата Мадуро. Это такая, если угодно, авантюра Трампа. Вот он поставил на эту карту, он любит ставить на карту, да, поставил на эту карту, что вот если он захватит Мадуро, а еще лучше его отсудить, ну, конечно, отсудить, если его вывезли в Соединенные Штаты, то как бы венесуэльская проблема разрешится само собой. Вот и посмотрим. Вы знаете, вообще вот эта уверенность в том, что уйдет конкретный человек и с ним решится все проблемы, она не первый раз возникает. Потому что, ну, аналогичная ситуация была, когда вот умер Фидель Кастро. На что-то аналогичное надеялись, когда умер Ким Чен Ир, или потом кончался Ким Чен Ир, сначала умер Ким Ир Сен, а потом скончался Ким Чен Ир. Но это не привело, тем не менее, к изменению ситуации. Изменения в целом были, то есть, во внутренней политике, но как таковая ситуация кардинально в стране не поменялась. Были и другие примеры, ну, типа вот смерти Каддафи, вот, но тут параллель делать очень трудно. Не буду сейчас в это входить, в эти детали. Поэтому глядим в ближайшем будущем, как это изменит реальную политику Венесуэлы. Если не изменит, то вся эта операция, в общем-то, была просто пустой по изъятию Мадуро.